Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наступившее будущее достаточно тревожно, безрадостно для огромного количества, для сотен тысяч видов, населяющих нашу планету. Каждый год исчезает до 2% видов. Мы стремительно вымираем, как динозавры. Что ждет человечество? Что ждет биоразнообразие на планете Земля? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Наша планета знает 5 массовых вымираний видов. Ученые спорят, не началось ли 6-е. Поводом для таких споров стало массовое сокращение популяции птиц и насекомых в Европе. Биологи считают, что массовое сокращение видов превратит некогда плодородные территории в пустыню. Ученые обвиняют во всех бедах человечества и его промышленные амбиции. В то же время палеонтологи находят такие выводы поспешными. Последние данные анализа почв показывают, что самое массовое вымирание на планете, пермско-триасовое, которое случилось примерно 250 миллионов лет назад, длилось не 1000 лет. И это несмотря на катастрофические процессы на планете, вулканизм и закисление океана, которые несравнимы с последствиями человеческой деятельности. По мнению палеонтологов, человек просто не владеет таким интеллектуальным инструментарием, чтобы с уверенностью сказать, началось вымирание или нет. Правда, пока идут споры, видовое разнообразие на планете неумолимо сокращается.
Идет ли 6-е вымирание вслед за 5 историческими? Происходит ли оно сейчас? Давайте попробуем разобраться с нашими сегодняшними гостями. Это Александр Сорокин, руководитель научно-методического центра биоразнообразия в НИИ «Экология». И Наталья Дронова, координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы. Ну, насколько оправдан алармизм? Потому что, как я понимаю, существует точка зрения биологов и существует точка зрения палеонтологов, которые говорят, все уже было, все вымирали, это часть эволюции. Александр.
Ну и биологи тоже делятся на две группировки. Одни говорят, что да, мы у какой-то черты стоим, а другие говорят, да нет, ничего подобного, все это уже было, и мы, так сказать, то, что мы можем увидеть, это, так сказать, трудно экстраполировать на какой-то приличный по протяженности период.
Мы же видим очень мало, мы же знаем, как я понимаю, там сколько, порядка там, я видел цифру 15% примерно всех видов, живущих на планете.
Ну, если брать беспозвоночных, если мы о животных говорим, да, не трогая растений.
Да.
Да, ну, если не трогать беспозвоночных, на которых мы обращаем значительно меньшее внимание, то, да, я думаю, даже из позвоночных животных таких, ну, что у нас на слуху и, так сказать, на глазу? Это птицы, которые в небе, которые кругом окружают нас. Это млекопитающие, в меньшей степени рыбы, гады. Да, ну и из этих массовых групп, действительно, я думаю, что 15% – хороший результат для нас.
Идет ли ускорение вымирания видов по мере развития человеческой деятельности?
Ну, мы можем сказать, что идет. Во-первых, исследования, которые начались где-то в 2015 году и продолжаются, несколько работ уже было опубликовано, говорят о том, что да, даже до 100 раз увеличилось за последние там 100 лет количество вымирающих видов. То есть, если, например, в 17 веке, если говорить о млекопитающих, то есть всего мира, то есть погибло, не погибло, а вымерло 3 вида, там, подвида, то в 20 веке это уже 67. То есть это вот данные, которые Международный союз охраны природы опубликовал.
Это по млекопитающим?
Да, это только млекопитающие. То есть птицы, например, если сравнивать 17 век, это 9, а если говорить про 20 век, это 74.
Это все виды, человек? Подвиды. Это все плоды человеческой деятельности?
С уверенностью нельзя сказать, что это только человек. Конечно, влияние человека велико, и развитие сельскохозяйственной деятельности человека, и вырубание лесов, то есть человек достаточно активен в своей хозяйственной деятельности, и действительно это угроза многим видам, подвидам, несомненно. Но есть такие процессы, скажем, какие-то виды выделяются, какие-то виды, подвиды соединяются. Если, например, мы раньше считали, что у нас 3 подвида леопарда, сейчас это выделяется в 1 персидский леопард, переднеазиатский. Поэтому ученые некоторые вещи там до конца не выяснили. Если эти исследования есть, они, как правило, основаны на математических моделях. И очень важно, что они призывают как раз задуматься над этим. И сейчас уже и сегодня начать делать что-то, чтобы это не произошло с видами. То есть если сейчас мы говорим о том, что набирает скорость действительно вымирания видов, то если ничего не делать, то, скорее всего, это будет и набирать силу, и, в конце концов, наша среда изменится. Потому что каждый вид имеет свое место и важен очень для экосистемы.
Но с другой стороны, вид имеет возраст, жизнь вида. И виды сменяют один другой в естественном, так сказать, порядке.
То есть они появляются на поверхности Земли, проживают некий цикл, тысячи там или там миллионы лет, и исчезают.
Да, так же, как и народы, да, у них тоже есть циклика какая-то. Вот, поэтому то, что виды исчезают, это может быть и естественный процесс, но я не имею в виду там природные катаклизмы даже, а именно вид вот себя изжил. Вот он родился там 200 миллионов лет назад, прожил какое-то время и постепенно заменился другим видом.
Но мы сейчас говорим об исчезновении антропогенном, о том, что человек делает, как там тоже Штеллерову корову, вот эту известную.
Штеллерову морскую корову, конечно, за 30 лет, можно сказать, за 30, даже, выбили, наверное, меньше, за 26 лет, там хорошие сведения есть на этот счет. Конечно, там аборигены жили, и сколько они ее могли там добыть, все это компенсировалось ее, так сказать, приростом, приплодом. А когда пришли люди с огнестрельным оружием, вот хватило 26 лет, когда вида не стало. Такого, в общем-то, знакового, интересного вида. Но он очень узкоспециализированный, жил в изолированном ареале. И вот это вот как раз то, о чем Наташа говорила, что если это эндемик какой-то, то, конечно, шансы к исчезновению повышаются намного.
Это, я так понимаю, это потеря для всего. Это как бы не столько с практической, это с такой, скорее, с этической точки зрения, да, это потеря для всего человечества, то, что исчезли какие-то виды, и мы никогда не будем знать, там, как происходила эволюция, да, какой отпечаток она наложила на этот вид.
Но если возвращаться к Штеллеровой морской корове, то это как раз один из 9 видов, который исчез в России за последние 400 лет. И наряду вместе с туром, вместе с кавказским зубром, вместе с тарпаном. И некоторые виды имеют не только эстетическое.
А тарпан?
Тарпан это дикая лошадь.
А, да, да, да.
И
да,
а тур это, как бык, наверное.
Да, предок коровы.
Предок коровы.
Да, да.
И как раз здесь можно говорить именно про тура, про тарпана и про Штеллерову корову. Можно говорить, что человек не только с статистической точки зрения потерял, скажем, вид, который он уже не увидит, его предки не увидят, а именно эти виды можно было использовать для сельского хозяйства, для улучшения пород. Скажем, та же Штеллерова корова, считается, что она могла бы быть одомашнена и занимать какое-то место как домашнее животное. То есть такие, по крайней мере,
Но это чисто утилитарные причины. Я пытаюсь с философской точки зрения, что человек просто уничтожает. Потому что, скажем, белые медведи, под угрозой исчезновения белые медведи. Он же не используется в сельском хозяйстве. Вот доводится там слышать со стороны таких людей циничных. Вымрет белый медведь, а мне что? Из той же серии разбомбило исламское государство Пальмиру. Ничего не осталось камней старых от Пальмиры. А мне-то что? Практически.
Нет, не мы его создали, не нам его уничтожать, в общем-то. Белый медведь, занимает свое место, прекрасный зверь, который недавно возник, в общем-то говоря, отделился от группы бурых медведей, занял свое место, такой зверь замечательный, кому-то не нравится, а он может, конечно, и негативные эмоции вызывать, когда приходят на свалки северных поселков, гоняет собак, да, собственно говоря, и известны случаи нападения на людей в таких ситуациях. Но в целом, конечно, это замечательный зверь, который достоин того, чтобы быть символом Арктики, на которого можно, полюбоваться им тяжеловато, все-таки мало кто там живет, так же, как и кита посмотреть в природных условиях.
Дело даже не любоваться, а просто мне спокойнее жить здесь, в Москве, зная, что в Арктике существует белый медведь. Это часть моего наследия, часть моего мира, часть моего горизонта.
Это так.
Более того, он занимает важное место в экологической пирамиде. Как и все хищники, это вершина экологической пирамиды. И, в общем-то, это одно из звеньев, довольно важное.
Что касается, давайте сейчас поговорим, мы еще поговорим о существующих видах, об их исчезновении с точки зрения палеонтологии. Вот эти вот пять предыдущих вымираний. Логика, какая там была логика вот этих пяти предыдущих вымираний? В чем была суть? Вот это вот особенное то, что в нашем сюжете стартовом прозвучало, великое пермское вымирание. Там, по-моему, 95% видов на Земле умерло.
Ну, логика-то простая. Если условия были геологическим образом созданы такие, что они просто не могли выживать, там вулканическая деятельность, состав атмосферы изменился, все это и водную среду как-то менялось здорово, температурный фон. Ну, собственно, вот какая тут логика?
Это часть эволюции, да? Это часть эволюции Земли. Какие-то виды оказались неконкурентные, неприспособленные.
Да.
Палеонтологи, как я понимаю, очень сильно в этом оказали. По-моему, там Кювье, когда вот эти все нашел окаменевшие останки динозавров, вот это вот вымирание видов, вся эта теория появилась.
Конечно, палеонтология – это не математическая модель, это то, что можно взять в руки, да, сравнить, померить, взвесить. Это очень важно.
Вы назвали извержение вулканов, а что еще? Метеориты, кометы?
Ну да, и об этом говорят, да, какой-то болид там громадного размера, типа нашего тунгусского, да, вот этого пришельца влетает, и там, конечно... Но это, скорее всего, больше локальные. Но хотя и нет, есть такие гипотезы, может, даже и на уровне теории, что, возможно, именно и попадание, хорошее попадание вот такого инородного тела может вызвать.
Ну, исчезновение динозавров – одна из гипотез,
одна
по-моему,
из гипотез,
в связи с столкновением с метеоритом и похолоданием. Ну, то есть, да, это происходило, и вот эти вот как бы пять вымираний, это все связано с геологическими большими катаклизмами.
Ну да, скорее
извержение,
всего, геологические катаклизмы, потом ведь откуда Земля получает энергию? Вся энергия приходит от нашего светила, да. А светило тоже существует по своим законам, по своим закономерностям. Когда-то энергии выделяется больше, когда-то меньше из-за процессов, которые внутри него происходят.
Колебания Солнечной системы.
Излучение солнечного.
Излучение. Я, кстати, слышал, что есть даже периодичность какая-то, 25-30 миллионов лет вот этих вот вымираний. Что солнечная активность, Земля там проходит, вот там же все это по спирали крутится, вот в какие-то, так сказать, в мертвых зонах этой спирали.
Ну да, вероятно, это так и есть.
Вернемся к нашим временам, к нашему нынешнему, к шестому вымиранию. А, Наталья, а где больше сейчас происходит исчезновение видов? На суше, на море? Есть какие-то наиболее опасные для видов ландшафты?
Ну, в тропических лесах сейчас отмечается, что много видов исчезающих, и есть опасность их вымирания. И также морские виды, потому что это загрязнение океанов, это закисление океана. И виды подвергаются прессу, в том числе антропогенным.
Знаете, вот мы всегда говорим, что север, вот северные экосистемы очень такие нежные, уязвимые, да. И там действительно процессы восстановления гораздо менее активно происходят, и какие-то воздействия на север, тем более вот сейчас все эти разговоры о глобальном потеплении, в котором никак никто не... Ну, не никто, а в целом мы не разберемся, что же это такое потепление, или некоторые даже говорят, что уже и похолодание. Вот. И, собственно говоря, да, на северные экосистемы это воздействует прилично. Вот. Ну, а есть примеры, понимаете, одно дело, когда это все происходит в течение там, ну, столетий, там, да, тысячи лет, ну, постепенно что-то. Но у нас на глазах-то такие происходят катаклизмы с видами, хорошо нам известными. Вот взять сокола Сапсана. Этот вид, который, так сказать, в геральдике кругом, в сказках, в легендах, которого мы знаем, как Фенис Ясный Сокол, там, да, и он везде про него, там, в соколиной охоте в древней он там использовался. Сейчас мы знаем, что это самое быстрое животное на Земле, там 400 километров в час во время атаки, да, во время пикирования достигает.
Вот это самый сапсан, да?
Сапсан, да. То есть, ну, вроде мы его хорошо знаем, знали прекрасно, что, ну, как любой хищник, это не обычно, это не многочисленный вид, да, он, так сказать, сколько ему надо, столько его численность, плотность, она и будет. Но после войны начали мы использовать, я имею в виду человечество, сельскохозяйственники, придумали такой препарат, который ДДТ называется, дихлордифенил, трихлорметилметан. И вот этим ДДТ начали травить сельскохозяйственных насекомых. Сапсан вымер в течение, 20 лет, всего 20 лет потребовалось для того, чтобы в России, в центре европейской России, в Западной Европе, в Восточной Европе и в Штатах, Восточные Штаты до Миссисипи. В течение 20 лет практически этого сапсана не осталось. Именно из-за того, что он занимает вершину трофической пирамиды, да, и на него вот эта вот вся зараза, которая там находится на земле, она, так сказать, концентрированно воздействует. То есть в геометрической прогрессии он получает вот заряд этого пестицида, который не выводится из организма, и там механизмы интересные такие, не обязательно ему там летальную дозу было получить, а достаточно того, что скорлупа яиц истончается, и самка просто давит. Все вроде нормально, и самец активный, и самка яйца откладывает, и они оплодотворенные, а вот приплода нет.
Скорлупа тонкая, да. и
вот птенцы не могут. На глазах у нас такой процесс произошел.
И все, сапсан исчез.
А нет. А потом одумались, что называется. Успели. В 70-е годы американцы первые забили тревогу. Там они создали такой был. Ну, он сейчас есть, дай бог ему здоровья, профессор Том Кейт в Корнельском университете создал фонд сапсана, питомник. Стали разводить его и выпускать в природу, потому что взять его было неоткуда. Надо было его, так сказать, разводить и реинтродуцировать. И вот там работа эта пошла, и несколько лет назад в Штатах сапсан был выведен с красного листа. Но это аналог нашей красной книги.
Ну, но это история успеха. Это
да.
Успех.
Да, да, ну, так это. Сапсан вот, к успеху ушел. То есть ушел. Это да, это вот такой маятник. Вот.
Наталья, какие-то из примеры исчезнувших птиц в последнее время, кого можно назвать? Или исчезнувших млекопитающих?
Ну, я тоже хотела бы лучше о примерах успеха, потому что... Но это их больше все-таки примеров успеха.
Больше, чем исчезающих?
Ну, за последнее время именно. Потому что если, например, говорить, то есть мы говорили об экосистемах, которые уязвимы,
да.
Но можно еще говорить о группах видов. Например, вот я согласна абсолютно с Александром, что, ну, как любые виды на вершине экологической пирамиды, там крупные кошки, например, они очень уязвимы в экосистеме, в том числе от воздействия человека, потому что это охота для используется в виде трофея, ну, для в качестве трофея, это использование в традиционной восточной медицине. И, соответственно, пресс человека, то есть мало того, что такие кошки, ну, например, наш тигр амурский, дальневосточный леопард, мало того, что они лишаются территории, на которых живут, то есть дома своего, человек осваивает территорию, леопарду, тигру становится негде жить, плюс это пресс человека для того, чтобы, например, использовать традиционную китайскую медицину, продаются все части, там, начиная там, от костей, усы, все продается. И если, например, в 40-х годах, в 1940 году тигра было уже где-то около 50, и мы могли потерять амурского тигра, потому что, ну, это уже цифра так, которая уже близка к вымиранию вида крупной кошки, подвиды. Вот. И получилось, что усилия разных организаций, программ, разработка специальных стратегий привела к тому, что, скажем, например, в 90-х годах их было 250, а сейчас уже мы можем говорить, что 540 устойчиво. То есть это с 50, это получается, в 10 раз увеличилась популяция. И это означает, что уже угроза отступила вымирание. То же самое с дальневосточным леопардом. То есть это было 30 животных, а сейчас 80. И даже последние данные показывают, что может быть и 100 уже. То есть посчитанных леопардов.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас Александр Сорокин, руководитель научно-методического центра биоразнообразия в НИИ «Экология». И Наталья Дронова, координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы. Вымирает ли разнообразие, биологическое разнообразие планеты? Лишаемся ли мы новых видов? Можно ли их спасти? Или все это уже было в прошлом? Рассуждает палеонтолог Кирилл Яськов из Московского университета в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Самое обширное вымирание, которое когда-нибудь было, это перматриасовое, да, на границе палеозоя и мезозоя. Да. Там приводят какие-то совершенно апокалиптические цифры, что там 90% вымерло. Вот, в общем, что это был ужас, ужас, ужас. Вымирание – это такой же, точно такая же необходимая компонента естественного эволюционного процесса, как и появление новых видов и более высоких таксонов. Да. Вспоминайте школьную задачку про бассейн с двумя трубами. Из одной втекает, из другой вытекает. Наполненность бассейна определяется балансом, как работают эти две трубы. Поэтому когда? Но вот когда человек слышит про вымирание, то есть про то, что становится меньше биоразнообразия, то есть бассейн пустеет, у него сразу мысль, что отвернули крантик, и из бассейна все, так сказать, вытекло. А вот на этом месте решили вдруг посмотреть, а как это на самом деле работает. То есть на нарезанном на очень мелкие кусочки вот этом самом интервале, как в каждый из этих моментов работает труба вот на втек и на вытек. И оказалось совершенно поразительная вещь, что вот на пике этого самого пермского вымирания темпы самого по себе именно вымирания, то есть то, как работает труба, из которой вытекает, он совершенно ничем не отличается от того, что есть по всей остальной поздней Перми. Да? То есть на самом деле мы имеем дело не с процессом вымирания, какого-то катастрофического исчезновения, а мы имеем дело с очень растянутым по времени процессом непоявления новых таксонов взамен выбывающих. То есть это очень длительный процесс, связанный с очень хитрыми внутрибиосферными явлениями. Да? То есть какие-то падения сейчасшнего биоразнообразия мы просто не можем зафиксировать. Это просто принципиально разные шкалы. И попытка, так сказать, воткнуть нынешние данные о падении разнообразия вот в эту самую палеонтологическую шкалу, ну, я не хочу сказать, что это жульничество, но, в общем, так сказать, как-то близко к тому. Я понимаю людей, которые вот призывают к сбережению там этого разнообразия. Давайте все-таки котлеты отдельно, а мухи отдельно. Это обычный для зеленой публицистики алармизм. Чем плох алармизм на самом деле? Что вот эти бесконечные крики «волки-волки», они приводят к тому, что настоящая опасность вообще не просматривается. То есть, и когда наступает настоящая опасность, то вы говорите, эти, у которых там уже, которые уже предупреждали ты-ты-ты-ты-ты-ты, и идут они лесом. Решения, которые принимаются эмоционально, чтобы не сказать панически, вот под влиянием такой пропаганды, они точно бывают не лучшими.
Кирилл Яськов, палеонтолог из МГУ, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Обычный для зеленой публицистики алармизм. Мы согласимся с этим определением?
Я коллегу Яськову в этом плане поддерживаю.
Что действительно не надо бить в колокола по поводу шестого вымирания?
Нет, по поводу шестого вымирания не надо. По поводу каких-то конкретных случаев обязательно. Но вот в глобальном плане, я думаю, во-первых, мы ничего не сможем сделать с теми процессами, которые приводили к тем пяти, например, вымираниям. Они могут повторяться и во время шестого. И компонента антропогена здесь, несомненно, не несет в себе какого-то такого существенного заряда. Все-таки...
Вот на это, подождите, сейчас продолжите, я хочу уточнить у Натальи. Действительно, вы тоже разделяете, что вот антропоцен, и что сейчас человек отвечает за исчезновение видов?
сложный вопрос, потому что если мы говорим о том, соглашаюсь я с ним полностью или нет, да, я соглашаюсь в той части, когда он говорит, что палеонтологи могут понять, какие животные вымерли, и могут это посмотреть, разложить, у них есть какой-то материал. Где-то даже статистически, если он сохранился и собран. Основываясь на математических моделях, говорить о шестом вымирании сложно, потому что для этого надо больше период, больше информации, и говорить о том, что действительно там это происходит уже, наверное, неправильно. Но здесь важно, и я считаю, что здесь я как раз в этой части не соглашусь, что алармизм зеленый – это плохо. Не совсем так, потому что, несомненно, человек влияет. И если мы говорим о той эпохе, где человечество сейчас активно там процветает и под себя меняет среду, поэтому влияние человека значительно. То есть оно может быть не основное, конечно, есть другие факторы. Есть факторы развития Земли, есть факторы Солнца, разные геологические факторы, любые другие. Но и фактор человека тоже. Вот, например, возьмем пример с сайгаком. То есть это антилопа, которая у нас в Калмыкии, ее численность сократилась более чем в 40 раз.
Которую наши начальники любят отстреливать с вертолетов.
Ну,
сайгака сейчас
не отстреливают вертолетом. Сейчас численность сайгака там оценивается от 5-7 тонн до 8 максимум тысяч. А раньше это были многотысячные стада. И здесь как раз основной фактор браконьерства для того, чтобы взять рога. То есть иногда даже берется мясо, иногда не берется. Рога самцов используются в традиционной восточной медицине. Есть спрос. И поэтому под этот спрос, соответственно, есть люди, которые обеспечивают все. Сейчас это построено таким образом, что не только человек с ружьем это делает. Используются мотоциклы скоростные. Иногда для того, чтобы их не поймали, используют цепь, кидают по ногам. Ну, то есть догоняют стадо, там, кидают цепь по ногам сайгаку, самцу. Соответственно, даже могут не сразу забирать, а потом GPS-ят точки, потом собирают их в машину, их трудно даже поймать. И если человек сейчас не вмешается, вот почему я говорю, что обязательно нужно кричать «волки» в данном случае, потому что если мы сейчас не примем каких-то мер по, скажем, пресечению этой незаконной торговли, мер по охране, то есть созданию территории, где эти сайгаки могут храниться, это какие-то антибраконьерские бригады, которые могут. То есть мы теряем этот просто вид. Да, он где-то может сейчас остаться, потому что, скажем, в Казахстане он более-менее себя хорошо чувствует. Но какой-то, например, фактор природного порядка, например, там 2 года назад, по-моему, была эпизоотия, от пастереллеза погибло огромное количество сайгаков. И от этого не защищена никакая популяция, ни наша калмыцкая, ни казахстанская. И поэтому дополнительно к антропогенному фактору какие-то природные факторы могут привести к исчезновению. Поэтому об этом надо, конечно, говорить. И эти исследования, они важны именно привлечением внимания. Может быть, это не настолько справедливо все посчитано. И, скажем, здесь, может быть, нельзя назвать это прям шестым вымиранием, но важно, что внимание привлечено.
Александр, а вторая труба на вливание работает? Он говорил о двух трубах, что появляются новые виды какие-то?
Ну, новые виды, конечно, появляются, но это процесс такой, который, так сказать, вот пощупать, что называется, пальцами взять в руки очень сложно. И здесь не только временной фактор на это влияет, но и воззрение ученого сообщества, воззрение на вид, на его, так сказать, размеры, на его объем. Известны периоды, когда наши ученые занимались объединением подвидов, то есть укрупнением вида. Другие ученые, приходящие им на смену, они наоборот дробили эти подвиды и считали, что это отдельные виды. То есть вот здесь вот разобраться в таком конгломерате достаточно сложно бывает.
Но это вообще вопрос таксономии. Да. А с точки зрения в природе, не в нашей оценке, а в природе, появляются разве новые виды сейчас какие-то?
Ну, конечно, они обязаны появляться. Обязаны появляться, но очень сложно это зафиксировать сразу. Потому что эти новые виды могут отличаться очень слабо. Где критерий? Вот померить, взвесить, там, посмотреть, какого цвета, это одно дело. Генетический состав, так сказать, вот этого животного, это совсем другое уже. Он может быть абсолютно такой, но другой по генетике уже.
А что, могут со временем возникнуть и новые млекопитающие какие-то?
Ну, они не только могут, они возникнут, конечно, но только это время потребует нам.
Ну да, просто у нас на другом временном отрезке
конечно.
Надо смотреть.
Надо отойти подальше нам, туда, в будущее, и тогда можно что-то сказать.
Ну, хорошо, палеологам все... проще. Они отошли уже подальше и видят,
ну, у них, да, все, что могут увидеть. У них перспектива на десятки, на сотни миллионов лет. Они там мезозоем, палеозоем
мыслят. И они могут четко разделить Пермское там первое вымирание, второе. А здесь вот трудно говорить здесь и сейчас, сегодня, о вымирании, когда мы не можем это отчетливо видеть.
Мы живем здесь и сейчас, мы видим, как сайгаком цепью по ногам бьют. И вот я все-таки хочу вернуться к этой теме антропоцена, да, насколько, как я понимаю, достаточно новое определение, это совсем недавно ввели в геологическое, собственно, определение, что он начался фактически в 1950-е годы, как часть голоцена, да, современной эпохи существует. Вы согласны с этим определением, что сейчас ключевым определяющим моментом нынешней геологической эпохи является человек?
Ну, все более и более, скажем, да. Все более и более. Наверное, 50-е годы, послевоенные вот эти времена, они, наверное, правильно так отбиваются в этом отношении, потому что тут технические возможности, рост численности населения, запросы на продукцию сельского хозяйства, все это, так сказать, растет очень быстро. И, конечно, влияние человека, да, растет, конечно, так сказать, темпы совсем другие, это верно. Но, тем не менее, на мой взгляд, мы еще не можем так вот сравниться с тем, что происходило вот в эти 5 исчезновений.
Но здесь, да, мы все-таки говорим о нынешнем, потому что, как я сталкивался с цифрами, что вымирание, конечно, естественно, но человек ускорил это вымирание в 100 раз. С этой точки зрения человека можно считать своего рода вирусом на планете Земля, который уничтожает собственную среду обитания, уничтожает все живое?
В какой-то степени да, но с другой стороны, понятие, которое ввел наш гениальный Вернадский, ноосфера, говорит о том, что все-таки и понимание процессов приходит совсем другое, и человек не только как вирус что-то уничтожает, но и чем-то позитивным занимается. И, на мой взгляд, в последние 50 лет этот процесс убыстряется.
Ну, вот к нынешним тенденциям. Вот, например, тоже вещь, о которой я хотел очень поговорить, это исчезновение кораллов, коралловых рифов. Насколько здесь велика угроза? Ведь я понимаю, что если исчезнут кораллы к концу нынешнего столетия, то исчезнут и все те рыбы, которые там кормятся, и все те люди, которые кормятся от этих рыб.
Ну, как в любой экосистеме, все связано, конечно. Исчезновение кораллов повлияет и на рыб. И мы говорили о том, что загрязнение океана, в том числе по вине человека, это значительный фактор для вымирания видов морских.
Там же, по-моему, увеличивается вот эта вот кислотность океана, из-за этого еще уничтожаются многие кораллы.
Ну, во всяком случае, есть работы про то, что как раз упоминание, что закисление океана приводит к исчезновению видов морских.
А вот есть еще пример. Кулики. Огромная группа птиц. Мелкие, но их много.
Да.
Вот они гнездятся у нас на Чукотке, на Камчатке, где-то на севере, на северо-востоке Азии. Летают на зимовку в Австралию, Новую Зеландию, многие из них. Это самые такие вот отъявленные мигранты. И они летят вот этим самым пролетным путем, привычным им, вдоль побережья, сначала Северной, Северо-Восточной Азии, потом Восточной Азии, и потом, значит, пересекают все и достигают Австралии. Летали и летали тысячами, я не знаю, сколько там, сотнями тысяч лет. Но последние годы, последние десятилетия, вот, скажем, в Юго-Восточной Азии, особенно такие страны, динамично развивающиеся, как Китай, Корея Южная, да, они начинают заниматься освоением литорали, то есть полосы, которая прокармливает этих птиц. А эти птицы, несмотря на то, что среди них, ну, есть среди них и редкие виды, которые у нас в Красной книге, но, в принципе, это очень важный компонент экосистем северных. Ну, во время гнездования северных, во время зимовки южных. Поскольку огромная биомасса их, огромный поток энергии они в себе, так сказать, концентрируют. Так вот, негде им кормиться становится. Это у нас прямо на глазах. Сейчас последние годы идет очень серьезная работа по учету численности этих куликов, мигрирующих туда-сюда. И наши коллеги в Австралии этим занимаются, и на этих самых путях миграции. Мы говорим, у нас в тундре все нормально. Там людей нет, там никаких у нас химических комбинатов нет на Чукотке и на Камчатке. Все как было, так и есть, практически так. Австралийцы говорят, у нас тоже все нормально.
То есть проблема в Китае и в Корее, им, да. Негде, им негде остановиться в пути. И что происходит с ними?
Резко падает численность
куликов. Это начинает уже регулироваться на уровне рождаемости? То есть как популяция понимает, что у нее меньше ресурсов для осуществления этого перелета?
Ну, трудно сказать, что там понимает популяция, но численность резко падает. И там получается, с одной стороны, идет застройка этих самых литоралей, осушек. С другой стороны, нелимитированный отлов. Вот раньше этого не было. А в Китае, например, во Вьетнаме, в этих странах Юго-Восточной Азии, вот эти побережья, они опутаны просто, я не знаю, в тысячи рядов сетями.
Сетями, которые, да, 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 я читал, которые, они бьют перелетных птиц.
Да, и они вот этих самых маленьких куличков, которые там, ну, чуть больше воробья размером, это у них, так сказать, сезонный такой объект питания, которого раньше, в общем-то говоря, в таких количествах не добывали, а сейчас это начинает уже, так сказать, действовать.
То есть это перепромысел, и из-за этого, собственно, популяция численность снижается от того, что перепромысел на какой-то части территории.
То перепромысел и сокращение мест обитания.
Ну вот это, да, очень интересный пример. После перерыва как раз об этом хотелось бы поговорить. Какие, собственно, возможны международные или национальные механизмы для того, чтобы это остановить, сохранить того же кулика?
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Для многих видов, населявших планету Земля, это будущее уже не наступило и не наступит никогда. Говорим мы о вымирании. Происходит ли сейчас шестое вымирание вслед за предыдущими пятью большими геологическими событиями, вымираниями видов на планете Земля? Происходит ли сейчас шестое вымирание? Об этом, в частности, рассуждает биолог из Московского государственного университета Александр Марков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Без помощи человека вымирание идет, ну, с какой-то скоростью, которая измеряется там штуками в миллион лет, если там вымирание видов, ну, грубо говоря. Я совершенно абстрактно сейчас цифру. А тут у нас не за миллион, а за тысячи лет сотни тысяч, ну, опять же, мы не знаем, сотни тысяч, десятки тысяч видов вымерли. То есть скорость вымирания сейчас, благодаря деятельности человека, ну, вырубка лесов, охота, ну, мы знаем, примеры просто. Или там полинезийцы расселялись по своим полинезийским островам. На каждом острове были эндемичные виды нелетающих птиц, которые все были съедены и уничтожены моментально. За исторический период, за последние пару тысяч лет, огромное количество видов, мы просто знаем, эти виды, значит, были уничтожены. Четко сказать, что современный темп вымирания вот, больше или меньше того, что было во время пяти великих вымираний, ну, так совсем вот точно нельзя, но, в принципе, по правдоподобным оценкам, что-то действительно, что-то сопоставимое сейчас происходит. По крайней мере, в том, что касается скорости. Ну вот человеческая цивилизация начала вот так вот стремительно разбухать не так давно. Сколько-нибудь ощутимое влияние на биоразнообразие мы стали оказывать ну вот где-то 10 тысяч лет назад, когда растаял ледник в очередной раз. И, соответственно, на это резкое климатическое изменение наложилась экспансия продвинутых верхнепалеолитических охотников, которые внесли очень большой вклад, по-видимому, в истребление мегафауны, мамонтовой фауны катастрофы 10 тысяч лет назад. Там климат и охотники. Но дело в том, что климат колебался и раньше. И это не первое межледниковье. И предыдущие межледниковья не вызывали таких вымираний. Поэтому, если брать скорость вымирания видов, она сейчас совершенно зашкаливающая. Если такая скорость продержится там миллион лет, да, то ничего не останется на планете. Мы останемся наедине с дрожжами.
Александр Марков, Московский университет, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Останемся наедине с дрожжами.
Что можно сделать? Что вообще сейчас у человека, какой есть инструментарий для того, чтобы попытаться вмешаться, или не надо вмешиваться в этот процесс, если действительно палеонтологически на все смотреть? Виды вымирали, виды поясняли. Все эволюция, на все воля Дарвина.
Сейчас очень мало кто так считает, что давайте пустим все на самотек. Именно во второй половине 20 века пришло достаточно приличное понимание того, что природа уязвима, что есть редкие виды. Появилось такое словосочетание «красная книга», которую придумал сэр Питер Скотт, покойный английский исследователь. И стали заниматься вопросами разведения этих редких. Во-первых, сначала стали думать, как их сохранить. Надо создавать заповедники, создавать национальные парки, ужесточать законодательство. Это традиционные такие, да, меры охраны. Воспитывать людей, которые должны понимать, что хорошо бы еще и внуки видели вот этого орла, который сейчас прекрасно так летает. Вот. А потом пришло понимание, что этих мер недостаточно, надо применять какие-то новые методы. Тогда возникла идея разводить. Собственно, была база хорошая, зоопарковская, понимание того, что, ну, практически любой вид можно развести в неволе.
Вот это очень интересный момент, я хотел спросить. А насколько вообще это этично, не только с точки зрения, да, науки, биологии, с точки зрения биоэтики, сохранить и развести вид в неволе?
Вот чуть ранее я про сапсана говорил, да?
Да.
За 20 лет мы практически лишились его, вот, и в Европе, и на востоке Соединенных Штатов.
Его в неволе сохранили именно в зоопарке?
Да. Ну, его сохранили, его восстановили путем разведения в неволе и
затем уже реинтродукции.
Да. И мы видим, что это работает, что это сработало. То есть целенаправленная работа, которая была начата, как я говорил, в Соединенных Штатах, потом она перевалило через Атлантику и здесь в Европе. И сейчас мы у нас в Москве восстанавливаем этого сапсана. И у нас уже несколько пар гнездится на тех сталинских высотках, которые они заняли в 50-е годы. То есть это мы видим, что инструмент работает. Вот. И тут с этикой все в порядке. Если мы угробили этот вид вот этим ДДТ, значит, мы должны и, так сказать, на другую чашу весов нажать.
А что делать? Да.
Можно я добавлю, да, просто Наталья, к сапсану добавлю еще про млекопитающих? Есть такие же примеры, вот, например, зубр был восстановлен, он был полностью исчез в природе, восстановлен был как раз из животных, которые остались в зоопарках, в питомниках. То есть разводили этих животных и пускали в природу. И сейчас, если в России, например, зубра не было, сейчас численность где-то 800 особей уже. То есть мы хотим, чтобы это было больше. То есть группировка была около 1000, одна сообщающаяся. По крайней мере, такие стратегические цели стоят. И также лошадь Пржевальского. Она исчезла в природе. Сейчас проекты только начинаются. И она вот возвращается в Оренбургской области. Есть проект, который идет по реинтродукции лошади Пржевальского.
А клонировать из останков? Нет такого? Ну, я слышал какие-то полуфантастические проекты, что, ну, давайте, да, клонируем мамонта по останкам ДНК.
Да, ну, на сегодняшний день они, да, такие фантастические, хотя, так сказать, обосновать это можно с генетических позиций, с каких-то еще там, вот, и какие-то, как говорят, подпольные работы якобы проводятся, там на Таймыре брали биологический материал,
да,
там японцы, корейцы,
там, золотые, да,
да, что-то такое там пытались. Я думаю, что, ну, в будущем-то, может быть, и доберемся и до этого.
Я бы хотел, если можно, заказы размещать уже дрон-то, очень мне жалко, которого, да.
Есть еще такая история, что некоторые исчезнувшие виды могут заменяться подобными видами. Так, например, исчез туранский тигр, и есть проект по возвращению туранского тигра в Казахстан путем использования амурского. То есть та же экологическая ниша будет занята тигром, но другим.
Но другим тигром.
Да, во-первых, но другим тигром.
Во-первых, этот туранский и амурский, они наиболее близкие подвиды. Собственно говоря, это они именно наиболее близкие подвиды. Но здесь вопрос-то ведь в том, есть ли где в Казахстане ему жить?
Места вот готовятся.
Да, готовятся. Вот мы неплохо знаем Казахстан, неплохо знаем людей, которые с этим работают. Конечно, разные мнения на этот счет существуют. Но для тигра подготовить место – это там, не для сапсана, который, так сказать, выживет практически где угодно.
В целом, конечно, это хорошо, с одной стороны, но с другой стороны, вот чисто этически, если даже посмотреть, вот народы, есть вымирающие народы, вот, скажем, там, иви, там, юкагиры, ивены, вот, скажем, вымирают юкагиры, а есть другой народ, там, ивены, не хуже. Давайте мы, так сказать, вместо юкагиров, там, ивенов поселим. Вот те же
поляазиатские народы. Вымершие, это разные вещи. Мы говорим о видах, которые вымерли. То есть их нет больше, неоткуда взять.
Ну да, я согласен с тем, но все-таки основной, наверное, упор должен делаться на консервацию из того, что вымирает, да, сбор генетического материала, консервация.
Этим и занимаются всегда. Все, что, что вымирает, берутся все и замораживается сперма существующих самцов, и берутся клетки для того, чтобы они хранились там как генетический материал. Всем этим занимаются. Мы начали говорить про зоопарки. Во-первых, я хотела бы подчеркнуть, что очень важно в любом проекте по сохранению видов международное важно сотрудничество. Животные же не знают границ. Если страны не объединятся, мы можем сохранять того же аморского тигра у нас в России, он идет в Китай, или леопард наш.
Китай его там, на традиционную медицину.
На медицину, или там что съедят там частично, как лечебное питание. Поэтому важно сотрудничество международное. И также важно, говоря о международном сотрудничестве, участие в зоопарках, например. То есть в зоопарках некоторые виды сохранились, или там подвиды. Мы сейчас в России у нас стартовал в 2007 году была утверждена программа реинтродукции переднеазиатского леопарда. То есть он когда-то исчез в России, то есть он существует еще в других странах, то есть это Туркменистан, Иран, чуть-чуть в Азербайджане, уже мало совсем в Грузии, немножко в Армении. И Россия взяла на себя задачи восстановить у себя на территории, на российской части Кавказа, эту популяцию. Для этого в зоопарках мира, ну не мира, это в основном Европы сейчас, отбирались пары, их привозили в специальный центр, где животные размножались, готовились к подготовке, потому что нельзя из животного из зоопарка просто взять и выпустить в природу. Потому что они родились там и не имеют опыта.
Их обучать надо,
используя специальные методики, животные готовятся к выпуску. После этого их проверяют, готовы ли они к выпуску, умеют ли они охотиться, избегают ли они человека. Ну, там ряд тестов они проходят. Если это происходит, животных выпускают в природу. И вот, по крайней мере, такой проект стартовал.
Меня очень волнует то, что Александр рассказывал про куликов. И я читал тоже, в том числе, совершенно вот жесточайшие вот в Азии, то, что есть способы отлова. Кстати, не только в Азии. Я видел, что даже в Италии...
Была впереди планеты всей по уничтожению воробьиных птиц.
Да-да-да, у них это традиционное сезонное...
Ну, это даже...
Там журавлей они ловят.
Ну, вот именно то, что Италия, члены Европейского Союза, казалось бы, другие этические...
Во время миграции, сетями и, в общем-то...
Это прекратилось уже, вот это вот с итальянскими...
Они, конечно, власти...
На юге, по-моему, особенно.
Да-да-да, власти борются с этим, достаточно успешно борются, но все равно, так сказать, такая существует у них...
А что делать с Китаем, с Кореей? Есть какие-то международные конвенции по поводу предотвращения вот этого варварского отлова перелетных куликов?
Что касается нас, россиян, то в свое время Советский Союз еще заключил несколько таких двусторонних конвенций или соглашений об охране мигрирующих птиц и мест их обитания. У нас такие конвенции были подписаны с Северной и Южной Кореей, с Японией, Соединенными Штатами Америки. Позже, совсем недавно, с Китаем подписали. С Индией прежде еще была подписана такая конвенция. Собственно говоря, вот это такой международный инструмент, он есть. Он не очень жесткий, к сожалению. Декларируется задача сохранения вот этих видов, мигрирующих между двумя сторонами. Но... такая правоприменительная практика, которая позволила бы держать всю эту ситуацию в жестких шорах, ее нету практически. То есть внутреннее законодательство каждой страны, по сути дела, занимается сохранением этих видов. Вот. В Китае, но и не только в Китае, по всему побережью Восточной Азии, в связи с ростом населения, с запросами пищевыми, да, сельскохозяйственными, вот наблюдается, так сказать, такая тенденция к максимальному использованию природных ресурсов Вот, и в частности, вот под раздачу попадают те виды, которые прежде особенно не использовались. Вот, а сейчас это, так сказать, нормальная практика. Но, тем не менее, вот мы видим уже, после того, как с Китаем такое соглашение было подписано несколько лет назад, какие-то позитивные сдвижки там есть. Туда приезжают люди, смотрят, как мы их называем, бёрдвотчеры, то есть птицы-наблюдающие люди.
За птицами, да.
Они там много таких добровольцев, которые в учетах принимают участие, метят этих самых куликов несчастных всякими спутниковыми микропередатчиками такими, получают интересные материалы. Чтобы сохранять, надо знать, где сохранять, каким образом сохранять. Вот это сейчас накопление вот этих знаний идет очень активно. И китайцы, надо сказать, адекватно достаточно реагируют. Но сказать, чтобы это все проблему решало, конечно, нет. Надо работать и работать. Но без международной кооперации, конечно,
понятно,
не обойти.
Ну, я тогда, заканчивая от себя, хочу добавить, что здесь вопрос, конечно, сохранения видов, вопрос не утилитарный, вопрос абсолютно этический. Вопрос не в том, как нам, для чего нам нужны эти птицы, что они могут разнообразить наш пейзаж, что они могут служить прокормом, что они нам сообщат какую-то важную информацию о прошлом человечестве. Но мне кажется, что человек, как существо, которое осознанно живет на планете, он точно так же должен осознанно думать о сохранении всего биоразнообразия, просто потому что оно существует. Мы должны сохранить эти птицы, этих птиц просто потому что они есть, а не потому что они нам полезны. Это была программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Наталья Дронова, Александр Сорокин, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.